Давайте мы, прежде чем прочитаем с 9 по 20 стих, вспомним, что было выше, о чем выше, какие наставления были. Конец 5 главы, автор послания к евреям, как называет получателей? Евреев, которые хорошо начали, но которые в своем пути остановились и оглядываются назад. Оглядываются на первосвященника, на скинию, на храм, на жертвоприношение, вместо того, чтобы смотреть на Христа. Как он их называет в конце 5 главы? Младенцы. То есть он пишет младенцам, которые остановились, и 6 глава начинается: «Не спешат совершенствоваться». Они остановились на основах своей веры, и каждый год надо вновь и вновь им говорить об основах, об азбучных истинах Евангелия. И вот эти люди у опасной черты находятся. Настолько опасная черта, что автор говорит: мне приходится вас даже вот такими словами пугать. Помните, в прошлый раз разбирали, как он их пугает? Невозможно, он говорит, людей, которые услышали, были свидетелями, услышали истину о спасении, да, но не приняли, невозможно больше их обновлять покаянием. Эти люди близки к проклятию. И дальше он говорит: впрочем, я думаю, что вы не такие. Я думаю, что вы все-таки держите спасение, хотя мне и приходится говорить так. То есть они у черты, да? Они спасены, но живут как неспасенные. И проблема здесь не в потере спасения, здесь ничего нет о потере спасения, а проблема в том, что эти люди, если они оглядываются на жертвоприношение, на первосвященника, на земную скинию, скажите, эти люди уверены в своем спасении? Нет. Зачем, если человек уверен в своем спасении, спасение через что дается? Через веру во что? В жертву Иисуса Христа, в пролитую кровь Иисуса Христа, да? То зачем приносить новые жертвы, да? И вот здесь автор помогает утвердить спасение. Давайте мы прочитаем сначала. С 9 стиха. «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так. Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, который вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря: «Истинно благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя». Итак, Авраам, долготерпев, получил обещанное. Люди клянутся высшим, и клятва водоустоверения оканчивает всякий спор их. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил посредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечу за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мельхиседека. Когда нам очень тяжело, когда наша вера слабеет, и мы не видим, что Бог рядом и что Он помогает. Бывают такие ситуации в жизни? Бывают. Что в этот момент может дать нам силы выстоять? Что поможет нам преодолеть любые жизненные испытания? Что? Вот об этом этот отрывок. Об этом этот отрывок. Надежда. Надежда на что, друзья? Давайте дальше. Давайте стих за стихом пойдем. Итак, автор говорит, что впрочем о вас, возлюбленные. То есть он говорит о спасенных и говорит, что спасение, оно проявилось в их делах, когда они служили святым в дни гонений. И автор высказывает пожелание, чтобы вот ту ревность, с которой эти люди начали свое вот хождение по пути веры, они сохранили до конца. Опять вот эта фраза «до конца». Помните «до конца»? «До конца вы причастники Иисуса Христа, если надежда и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Евреи, которые вышли из Египта, только те из них, которые были верны Богу до конца, вошли в землю обетованную. То есть показатель спасения какой? До конца. До конца надеяться на спасение. «Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Уверенность в надежде и наследование обетований. Как это связано? Уверенность в надежде. Мы всегда должны быть уверены в нашей надежде на что? Что Бог исполнит обещание. Какое? Какое обещание? Наша вера на чем основана? На каком обещании? Что введет нас в свое царство. Обещание, обетование о спасении. Посмотрите, автор говорит, вы должны подражать тем, 12 стих, которые наследуют обещанное спасение, обетование. А чему подражать? Чему должны подражать? Которые верою, да, живут верою и долго терпят. Жить верой и долго терпеть, чтобы наследовать обещанное Богом спасение. И вот дальше самое интересное. Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою. И здесь говорится о клятве. Было обетование, обетование о спасении, и здесь автор переходит к клятве. И показывает сравнение, дает нам сравнение, чтобы вспомнили мы Авраама. Давайте к Аврааму, Бытие, 12 глава, чтобы нам разобраться, для чего же здесь Бог применяет какую-то клятву. Бытие, 12 глава, с 1 по 3 стих. Господь сказал Аврааму: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». 13 глава, 14-16 стих. «И сказал Господь Аврааму после того, как Лот отделился от него: возведи очи твои и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу и к востоку и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки. И сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет». Итак, какое обещание, какое обетование Бог дал Аврааму? Какое? Первое обещание. Какое? Произойдет великий народ. Да? От бездетного Авраама произойдет великий народ. Дальше. Бог благословит этот народ. И что сделает в качестве благословения? Даст землю. Народу где-то жить надо, да? Народ очень многочисленный, которому надо где-то жить. И вот эту землю, Бог сказал Аврааму: посмотри, вот эта земля Палестины. Во все стороны посмотри, вот эту землю я дам твоему народу. 15 глава. 15 глава. С 1 по 18 стих. Я фрагмент им прочитаю. «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму, а происшествия были очень интересные. Лота взяли в плен, Авраам собрал всех своих, пошел и отбил. Бог помог ему отбить Лота, победить врагов, и когда они возвращались, навстречу Аврааму вышел Мельхиседек. Мельхиседек вышел. Это 14 глава, 18 стих. И Мельхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его, и сказал: благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И Авраам отдал ему десятину, когда еще этой заповеди даже не было. И вот после сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении, и сказано: не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика. Авраам сказал: владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Авраам хорошо помнит обетование, да? Потомство и земля. Господь, но зачем мне вот это все? Кому я все это передам? Зачем мне эти стада? У меня нет наследника. Ну, если вот только Елизер из Дамаска, да, будет наследником моим. И сказал Авраам: вот, ты не дал мне потомства, и вот домочадец Елизер из Дамаска, наследник мой. И было слово Господа к нему, и сказано: не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресел твоих, будет твоим наследником. И опять вывел его вон и сказал: посмотри теперь на небо. Да, не надо песок считать, да, на небо посмотри. И сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. Столько будет у тебя потомков. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. И сказал ему: я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение. Авраам сказал, который поверил Господу: владыка Господи, почему я узнаю, что я буду владеть ею? С какой стати, да, я должен тебе верить, что ты все мне это отдашь? Сказал Авраам, поверивший Богу, который вменил ему в праведность, да? Вот наша вера. И тут Бог сказал: возьми там животных, рассеки. И вы помните, да, что произошло? Огонь прошел сквозь этих, через этих, между этими частями животных. Через это Бог заключил с Авраамом завет. Когда огонь прошел, Авраам сказал: ну все, я теперь буду спокоен. Да, что Господь сказал, то исполнит. Договор подписан. Завет – это договор. Итак, Бог заключает завет на свои обещания. С Авраамом заключает. Односторонний завет. 17 глава. С 15 по 21 стих. Бог обещает поставить завет с Исааком, которого родит Сара. Сара, которая была неплодна уже, Авраам, у которого все силы мужские прекратились, да? И Бог обещает заключить, то есть перенести действие этого завета, да, на сына, которого родит Сара. Сара, вы помните, что сделала, когда услышала? Рассмеялась, да, не поверила Богу, но Авраам поверил. И 21 глава, когда уже Исаак родился, посмотрите, 21 глава, с 1 по 12. «И презрел Господь на Сару, как сказал, и сделал Господь Саре, как говорил. Сара зачала и родила Аврааму сына старости его во время, о котором говорил ему Бог. И нарек Авраам сыну своему, родившемуся от него, которого родила ему Сара, имя Исаак. И обрезал Авраам Исаака, сына своего, в восьмой день, как заповедал ему Господь». Восьмой стих. «Дитя выросло и отнято от груди, и Авраам сделал большой пир в тот день, когда Исаак был отнят от груди». И 12 стих. «Но Бог сказал Аврааму: не огорчайся ради отрока и рабыни твоей, когда Измаил начал Исаака обижать. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайте голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя. То есть Бог подтверждает обетование свое, обещание, что через Исаака кто произойдет? Великий народ, да? Что песка на земле, что звезд на небе. И 22 глава. Бог пообещал, Бог заключил завет, и Авраам все это время ходил верой. 22 глава. Бог сказал: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Авраам встал рано утром, оседлал осла своего и так далее, и так далее. Посмотрите, когда-то Бог сказал Аврааму: «Я тебе дам сына, наследника, через которого произведу великий народ, и этому народу я дам землю». Авраам сказал: «А почему я должен в это верить? Да? Как ты это докажешь?» Бог заключил с Авраамом завет. Бог дал Аврааму сына, любимого сына, да? Наследника обетования. И самого дитё обещанное, да, дитё обетования, сын обетования. И говорит: возьми своего сына любимого и иди принеси мне его в жертву. Авраам взял рано утром, без споров, взял и пошел. Вы замечаете какие-то изменения в Аврааме? Беспрекословно уже, да? Уже вера беспрекословная. Посмотрите, вера в течение жизни Авраама, когда Бог исполнял постепенно обещания, она все совершенствуется и совершенствуется. 9 стих. «И пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего». Авраам был готов. Авраам был готов заколоть сына своего. Уже рука была занесена. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: «Авраам, Авраам». Он сказал: «Вот я». Ангел сказал: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына своего, единственного твоего, для меня». Смотрите, цель этого испытания какая? Проверить, боится ли Авраам Бога. Кто для Авраама сейчас важнее? Сын обетования или Бог? Ведь Бог исполнил уже обетование. Да? Ведь в сыне, на сына надо молиться. И Бог решил проверить Авраама через испытание. 13 стих. «И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего». 15 стих. «И вторично воззвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал: „Мною клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословится в семье твоем, благословятся в семье твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Интересно. Бог поклялся собою. То, что мы прочитали в 6 главе послания к евреям. Для чего эта клятва? Клянусь собою, что так как ты сделал это, то я все исполню. Скажите, а если Бог не поклялся, он бы не исполнил? А? Если бы Бог не поклялся Аврааму, то он бы что, не исполнил бы обетование, которое скрепил заветом своей личной подписью? Не для Авраама это было, для потомков. Для потомков, потому что люди, они, по крайней мере, в то время, они привыкли не только давать обещания, люди вообще привыкли обещания свои нарушать. Как вы, наверное, не один раз мы с вами делали, да, в своей жизни. Вот, но раньше люди клялись. И знаете, как обычно чем клянутся? А? Мамой клянусь, да? Или небом клянусь. Да, обычно люди привыкли ничем не рисковать. Если заметить, если человек чем-то клянется, это наверняка ему не принадлежит. Да, ну небом клянусь. Ну и что, если ты нарушишь клятву, ты небо отдашь? Да нет, конечно. Если клят нарушишь, мать свою отдашь? Да нет, конечно. Раньше люди клялись чем-то конкретным. Если я нарушу клятву, то пусть вот то-то, вот то-то, вот то-то перейдет к тебе. Если человек нарушает клятву, то это действительно переходит к тому, перед кем он клялся. Вот смысл клятвы. Богу нечем кляться, кроме как самим собой. Давайте посмотрим на действия Авраама, в ответ на действия Бога. Что же Авраам делал? Он получил обетование от Бога. Он получил завет. Давайте посмотрим, что же Авраам делал. Бытие 15.6 мы с вами прочитали, да? Когда Бог дал ему обетование, Авраам что сделал? Поверил в них. Авраам поверил в них. Бытие 22 мы с вами прочитали. Авраам, имея обетование, что делает? Выполняет то, что говорил Бог. Авраам абсолютно ему Богу послушен. Он готов принести Исаака в жертву. В Римлянах 4 глава, 17 по 21 стих написано. 16 прочитаю. «Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам». Римлянам 4 глава, 16 по 21. Как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов перед Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее. Он сверх надежды поверил с надеждою, сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов по сказанному, так многочисленно будет семя твое». И не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении не поколебался в обетовании Божьем неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу, и, будучи вполне уверен, что Бог силен исполнить обещанное. Посмотрите, не имея по-человечески надежды на это, он имел надежду, он надеялся на то, что Бог исполнит обещанное. И Евреям 11 глава, 17 по 19 стих, про Авраама. Евреям 11 глава, 17 по 19. «Верую Авраам, будучи искушаем или испытываем, принес в жертву Исаака и, имея обетование, принес единородного, единственного своего, о котором было сказано, вот оно обетование, в Исааке наречется тебе семя. Ибо он думал, или по-другому, ибо он был абсолютно уверен, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование, веруя в будущее, Исаак благословил Иакова, Исава и так далее. Когда Авраам занес нож, он был уверен, что даже если он сейчас заколет Исаака, то Бог, чтобы исполнить обещанное, он воскресит. Представляете, вера? Не иметь надежды человеческой, но верить. И только после этого, что Бог делает? Бог дает клятву, Бог клянется. Когда делами Авраама, да, вера достигла практически абсолютного совершенства. Кто из нас способен на такое, да, по вере? Кто из нас способен по вере на поступки, которые в голову не укладываются? Итак, Авраам готов был принести в жертву Исаака. Давайте посмотрим, шестую главу открываем Евреям, и посмотрим отношение уже Бога и верующих спасенных, к которому он обращается в послании к Евреям. Смотрите, сравнение. Бог и Авраам, да? Авраам получил от Бога обетование и клятву. Для чего? Чтобы Авраам и потомки его были на 100% уверены, что Бог исполнит обещанное. Давайте посмотрим, что же с нами. Что с нами? Обетования Бога для нас каковы? Евангелие от Иоанна 3:16. Каково обетование? Так. Что отдал Сына Своего Единородного, дабы? Так. Обетование какое? Верующие в Иисуса Христа получают спасение. Обетование? Послание к Евреям 7:25. Послание к Евреям 7:25. Посему, об Иисусе Христе здесь, и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Спасение через кого? Обетование Божие, да? Спасение верующих в Него через Иисуса Христа. Что Бог для этого сделал, чтобы это обещание было исполнено? Евреям 7:27. Который Иисус Христос не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертву сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо Он совершил это однажды, принеся в жертву Себя самого. Что Бог для спасения сделал? Он принес Себя самого в жертву за грехи наши. Далее, что он сделал? 6:20, Евреям 6:20. Куда предтечу за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мельхиседека. За завесу. Место за завесой для евреев с чем ассоциировалось? Присутствие Бога. Да? То есть Христос умер за нас, за грехи наши, был воскрешен, и Он вошел присутствие Бога первый, да, впереди каждого из нас. Он первый вот этот путь показал. И кем он стал? Первосвященником, да, которому не надо больше ежегодно приносить жертвы сначала за свои грехи, да, потом за грехи народу. А он стал первосвященником каким? По чину Мельхиседека, первосвященником навечно, да? Первосвященником, которому когда-то Авраам что сделал? Кто, скажите, больше, Авраам или Мельхиседек? Мельхиседек, да? Десятину кому дают? Тому, кто больше, да? И внимательно слушайте теперь. 7:21. Ибо те были священниками без клятвы, а сей с клятвою, потому что о нем сказано: клялся Господь и не раскается. Ты священник вовек по чину Мельхиседека. Псалом 109, стих 4. Псалом 109, стих 4. Клялся Господь и не раскается. Ты священник вовек по чину Мельхиседека. Господь одесную тебя. Посмотрите, есть обетование о спасении. И что еще есть? Клятва. Есть клятва о том, что Иисус Христос, тот, через которого это спасение осуществляется, Он никогда не умрет. он всегда одесную Бога. И что каждый, кто обратится к нему, да, будет услышан с Богом. 25 стих еще раз. Может всегда спасать приходящих к нему, через него к Богу. Есть обетование и есть клятва. Иисус Христос имеет священство вечное, он никогда не умирает. И 27-28. Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное, проклятву, после закона поставило сына навеки совершенного. Итак, у нас есть, друзья, обетование о спасении, и у нас есть клятва, что Бог силен исполнить это обетование. Понимаете? Бог не может солгать даже в том, что обещал. Но для того, чтобы мы с вами были уверены в своем спасении, мы должны быть на 100% уверены, что у Бога есть все инструменты, все механизмы для этого спасения. Шестая глава. Давайте еще раз внимательно посмотрим. 17 стиха. «Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребив посредством клятву». Итак, Бог, желая более всего доказать, да, наследникам спасения непреложность своей воли, употребил впосредство и клятву. Для чего? Дабы в двух непреложных вещах, в которых Богу невозможно солгать, обетование и клятва, для абсолютной уверенности, да, как когда-то Авраам и его потомки стали абсолютно уверенными, было обетование с заключением завета и клятва. Так и у нас есть обетование с заключением завета, кровь Иисуса Христа пролитая, заключила Новый Завет. И есть клятва, что Иисус всегда на небесах одесную Бога. Так вот, это было сделано для того, чтобы мы твердое утешение имели, прибегши взяться за предлежащую надежду. Сейчас немножко понятнее прочитаю современный перевод. «Дабы твердое утешение имели мы, нашедшие у него убежище и ухватившиеся за предложенную нам надежду». Вот что означают слова. Человек, который ищет Бога, да, он находит у него убежище и хватается за что? За предложенную надежду на жизнь вечную. И вот эта надежда, которая через обетование и через клятву, она и является для верующих чем? Якорем. Есть здесь моряки у нас? Одного моряка знаю, но он сейчас не пришел. Ир, он тебе не рассказывал про якорь? Ничего, Славик? Нет? Но он подводный лодке. Нет, тоже, наверное, есть якоря. Якорь. Для чего якорь нужен? Чтоб стоял на месте, да? Где? Где? А? В море, да? А может быть, не в море? У причала, да? У причала привязывают, да? На рейде. Знаете рейд, Вячеслав Иванович, знаете что-нибудь? Объясните нам. Где корабль якорь бросает? Да. Не сорвало. Когда корабль сорвать может? Во время шторма, во время испытаний корабль может сорвать. Вот из этой бухты выбросить на берег или унести в открытое море, смотря куда ветер дует. И для этого корабль бросает якорь, чтобы удержаться здесь на месте и остаться целым и невредимым. Так вот, надежда наша на спасение, вот наша стопроцентная уверенность на спасение, это есть якорь, который, знаете где, находится? Который на небесах. Представляете, якорь, как там называется, зашкерен, да? Конец веревки, зашкерены там. И тут хоть как дергай, не оборвешь. Хоть чем режь, не обрежешь. Вот он есть, и он нас связывает с этим. И любая буря, когда корабль на якоре и буря, что придает команде корабля уверенность, что они останутся целы? Ну, во-первых, наверное, вес якоря, да? Если они уверены, что якорь тяжелый и зацепился там внизу за хорошее, да, за что-то. Во-вторых, что еще? Канат прочный, да? И тем не менее, когда буря сильная, что есть? Страх-то есть. Зачем шлюпки, Наталья Ивановна? Сядь в шлюпку, и тебя унесет. Якорь на то и якорь, чтобы не садиться в шлюпку. Да, шлюпка — это когда корабль разбит. Чтобы корабль не унесло. У нас-то вот он якорь, наша надежда, наша уверенность в спасении, вот он наш якорь. В любой буре, когда страх бывает, когда думаешь, ну все, Бог отвернулся от меня, просишь, Господь, а буря-то еще сильнее. И ты вспоминаешь, а никуда не денусь. Я все равно никуда не денусь, якорь-то он на небесах, и он связывает меня с небесами. Ничто, никакая буря, никакие трудности, которые могут встретить меня здесь на земле, не унесут меня, не уведут меня от спасения. И здесь автор показывает, только подумайте, друзья, люди, которые по сути младенцы, которые живут как те неспасенные, близкие к проклятию, но которые получили это спасение. И он им говорит: ни при каких обстоятельствах никогда вы не сможете потерять то, что получили. Только держитесь. Будьте уверены, что этот якорь на небесах, и что вы крепко связаны. Вот это место, оно дает колоссальное ободрение тем, кто имеет спасение, кто уверен в спасении. И эта уверенность в чем поможет, друзья? В чем поможет эта уверенность? Во время шторма в жизни выстоять. Выстоять, надеясь на спасение. Мы сегодня песню пели «Как к источнику лань», да? Да. «Как к источнику лань стремиться». Вот так и мы, держась, да, вот за этот канат, мы стремимся к небесам. И мы должны быть, друзья, уверены. Наши действия. Посмотрите, Бог дал обещание с клятвой, Авраам в ответ действовал. Как Авраам действовал? Верил. Авраам верил и жил по вере, и был послушен Богу. Наши действия. 6.18. Держаться. Держаться за имеющуюся у нас надежду на спасение. Как за якорь, который обеспечивает безопасность для наших душ. Не может никто украсть душу нашу. 6.9. Что мы должны делать? Держаться. Держаться за спасение. Держаться этого спасения. 6.11. Для совершенной уверенности в надежде. Мы должны быть абсолютно уверены быть в своем спасении. 6.12. Мы не должны лениться. Посмотрите, мы не должны лениться, но жить верой в Божие обетование и при этом долго терпеть в испытаниях. Не должны лениться, а жить верой. Когда мы живем не верой, значит, мы ленимся. Наши души обленились, и мы не хотим принимать трудные, по-человечески трудные для нас решения. Мы должны поддерживать вот это бодрствование наших сердец. И главное, долго терпеть в испытаниях. 6.11. Мы должны оказывать вот эту ревность жизни верой до конца. Вот что от нас зависит. Вот что от нас зависит. И давайте сейчас подведем итог небольшой. Итак, Бог дал Израилю обетование с клятвой через Авраама. Скажите, кстати, это обетование с клятвой действует до сих пор или нет? Действует, да, и в отношении земли. Палестины действует. Бог дал нам обетование о спасении через Иисуса Христа, которого с клятвой сделал первосвященником навек по чину Мельхиседека, через которого мы получаем спасение, приходящее к Нему. Через Иисуса Христа Бог дает нам лучший завет взамен Ветхого Завета. Насколько же наше обетование больше того, которое получил Авраам? Посмотрите, для евреев обетование, которое Бог дал Аврааму, было самым большим, да, на что они надеялись. Это их земля. Она их по праву. Но Мельхиседек больше Авраама. Насколько вот наше обетование спасения больше, чем обетование Аврааму? И имея вот столь большое обещание о спасении, мы должны иметь совершенную уверенность на него. Мы должны быть абсолютно уверены. Тогда наши души будут в полной безопасности, как привязанные к якорю, крепкому, да, якорю, крепким канатом, несмотря на все испытания и скорби, через которые нам надлежит пройти. Вот эти все испытания, они не должны поколебать уверенность верующего в своем спасении. И теперь, чтобы нам поразмыслить, как домашнее задание, подумайте и назовите 2-3 решения или поступка, вы запишите себе. Вань, запиши, забудешь. Вань, я же знаю, ты первый час только помнишь, потом забываешь. Ты сам говорил. Назовите 2-3 решения или поступка, которые вы совершили в этом году, веря в Божие обетование, но которые не укладываются в человеческую логику. Если мы всегда поступаем по человеческой логике, то зачем нам нужна вера? Согласитесь. Вера – это то, что не укладывается в человеческую логику. Вот напишите 2 или 3 поступка, может быть, не в этом году, а за год вашей жизни, когда вы поступили, веря в Божие обетование, а не по человеческой логике. По каким признакам окружающие вас люди видят, что вы спасены? По каким признакам окружающие вас люди видят, что вы спасены? Видят ли они, что вы спасены? Если вы живете как спасенный, то что видят люди в вас, в вашей жизни? И как вы думаете, если сегодня в конце собрания, через 12 минут, Христос придет за своей церковью, где вы окажетесь? Где мы окажемся? Где каждый из нас окажется? На небесах или на земле? Как вы думаете, напишите. Как я думаю, где я окажусь, если Христос придет? Ну, может быть, не сегодня к часу, да? Неважно, да, а к следующему собранию. Как вы думаете, где я окажусь? Каждый из нас где окажется? Если вы пишете, я уверен, да, что я окажусь на небесах, или напишите, я сомневаюсь, да, что я окажусь на небесах. Напишите, на чем основывается ваша уверенность? Почему вы уверены, что на небесах? Ведь на чем-то уверенность это основана? А если многие люди не видят нашу веру? Значит, они слепые, Любовь Павловна говорит. Да? Или мы обманываем себя, да? Люди видят все, Любовь Павловна. Люди видят все. Другое дело, что часто мы обманываем самих себя, что мы живем как спасенные. Будьте уверены, если вы являетесь светом, люди будут жмуриться в вашем присутствии, потому что будет больно им смотреть на себя в сиянии Божьем. Они увидят в вас спасение. Увидят наверняка. Вот такие, друзья, интересные выводы мы сделали. Я думаю, что каждый из нас должен еще раз пересмотреть вот самого себя. Действительно ли мы спасены? И если уж мы получим ответ от Духа Святого, что слушай, успокойся, спасен ты, то мы должны крепко-крепко держаться, держаться и следовать вот тому, чьи примеры нам оставлены, как Авраам жил верой, да? Как люди, которых приводят в пример автор послания к евреям, как они жили верой в Божие обетование, долго терпели во всех испытаниях, чтобы получить обещанное им. Давайте жить верой, верить, что Бог всегда исполнит то, что обещал.